непосредственно каждая страна находится на определенном этапе развития на текущий момент. В принципе, что есть открытые данные? Открытые данные — это совокупность данных, которые находятся в открытом доступе. Ну, на примере нашем, например, это и данные государственного бюджета, и всевозможные реестры собственности. Это все совокупность открытых данных. На текущий момент уже открыто больше 50 наборов, и в принципе, для чего они нужны? Надо понимать, что, в принципе, эти все массивы данных — это информация о государстве, о гражданах, о предприятиях, о бизнесе, о структуре экспорта. Это все наборы статистических информаций и реестров пользователей, например, тех же самых реестров судебных решений, это тоже открытые данные. Кто есть пользователями этой информации? Естественно, пользователи, и для чего они открываются? Это бизнес. Потому что для бизнеса в первую очередь важно понимать, с кем они взаимодействуют. Так называемый бизнес intelligence, да, для того, чтобы, если вы подписываете контракт с каким-то контрагентом, пользуясь данными, которые есть в реестрах, вы можете оценить, во-первых, его репутацию, для того, чтобы понимать, стоит ли с ним вообще заключать контракт или нет. Да. Например, можно оценить сейчас, мы открыли и проголосовали за кредитный реестр, один из законопроектов, можно смотреть, есть ли у него долги, да, которые просрочены. Это влияет на репутацию. Можно
здесь
смотреть,
сразу хотелось можно смотреть... перейти к теме U-Control, но мы ее обсудим чуть-чуть позже.
Да. U-Control — это просто один из сервисов, который, это одна из компаний, которая помогает агрегировать данные из этих огромного количества реестров. Потому что, если посмотреть на трудозатраты, ну, то есть открытые данные — это массивы данных. Но для того, чтобы в них была хорошая навигация и находить информацию очень быстро, для этого появляются такие стартапы, как U-Control. Есть еще много стартапов.
Ну,
есть
просто U-Control Open... стали известны в какой-то момент.
Open Data Bot, который есть, вы можете просто даже через чат-бот получать достаточно быструю информацию. Ключевое. Для бизнеса это получение информации о контрагентах, посмотреть структуру экспорта. В принципе, прозоро это тоже и есть open data, это тоже открытые данные. Когда вы видите все государственные закупки в режиме real-time, вы видите, какие цены, какие контракты, кто с кем заключил. Это очень важно, в принципе, для бизнеса. Вторые пользователи, вторая группа пользователей, я бы назвал гражданское общество. Гражданское общество — это мы с вами, налогоплательщики. Потому что для меня, вот как налогоплательщика, очень важно знать, куда используются и как используются мои средства. И для, как вы верно подметили, и для журналистов-расследователей это абсолютно важная информация для того, чтобы, во-первых, контролировать власть. Это инструменты контроля власти. Власти, и вы знаете, как бы власть, которая есть, и, в принципе, вне зависимости от страны, это наименее эффективные институции, скажем так. Потому что бизнес по своей сущности более эффективный. Граждане со своими активностями, они зачастую более мобильные, более эффективные в текущих ситуациях. И, естественно, когда вы открываете ресурсы, открываете массивы данных, с которыми работают люди, которые умеют разбираться в них, то это позволяет, во-первых, предлагать рациональные решения, опять же, для государства. Искать, может быть, более интересные конструкции в части изменений налогового законодательства, которое может привлечь. Потому что одна голова хорошо, как мы помним, а две или три или четыре — это намного лучше. И это стандартный, это важный процесс. Естественно, гражданское общество должно отстаивать этим. Чем больше данных будет открыто, от этого мы больше выиграем. Потому что, например, сейчас я был одним из соучастников принятия законопроекта, который открыл единый портал государственных фактически использования публичных финансов. Это EData, так называемое.
Да,
это мы во втором чтении. Фактически это все бюджеты-распределители должны на этом портале отчитываться и размещать всю информацию о государственных закупках. Если мы говорим о прозоре, это в онлайне, то есть вы видите, как процесс идет непосредственно, госзакупки и трата, то и дата — это пост-анализ. Да? То есть вы можете проанализировать и посмотреть, куда использовались ваши средства и насколько эффективно. Это может быть уровень государства через общественные организации или какие-то группы активных людей, которым не безразлично, да, куда тратятся деньги. Это на уровне города, может быть, на уровне района, на уровне ОТГ. То есть это инструменты, которые позволяют держать руку на пульсе и позволяют постоянно мобилизовать власть для того, чтобы она была более эффективной и не крала наши с вами деньги.
Более это того, ключевое. Мы знаем, что из-за портала, из-за существования портала «Едата» и также смежного портала 007 очень много журналистских расследований было абсолютно сделано. Да. Открыто уголовных дел.
Абсолютно. То есть с помощью этих сервисов, такого же сервиса, как YouControl, позволяет определить и отследить взаимосвязанность юридических лиц, отследить, кто где, ну, есть очень много параметров, да, кто где, например, собственники, можно достаточно быстро отследить, где и пересекаются одинаковые номера телефонов или бухгалтеров, для того, чтобы отследить, насколько это честный тендер или это все-таки подставной тендер. То есть инструментов достаточно много, и мне кажется...
здесь система сталкивается с определенными рисками, если вспомнить историю компании YouControl, да, против менеджмента, которой велись определенные преследования, соответственно, система начинает сопротивляться.
Это стандартный процесс сопротивления любой системе, если кто-то пытается сделать ее более прозрачной. Потому что вы же прекрасно понимаете, что в мутной воде намного легче ловить рыбу, чем в прозрачной воде. И здесь мы видим как раз яркий пример атаки на YouControl. По-другому я не могу назвать, потому что до сих пор не аргументировано, не обосновано вообще, почему почти год назад, 20 какого-то марта, более 100 сотрудников Службы безопасности Украины были... Я хочу напомнить всем радиослушателям, что именно в этот день, когда 100 сотрудников СБУ занимались обысками у собственников, у бухгалтеров, у менеджмента компании YouControl, непосредственно в офисе YouControl, убили непосредственно возле премьер-палаца, убили такого важного свидетеля и важного информатора для нашей власти, я не помню, депутат...
Дениса
Вороненкова. То есть в этот момент, вместо того, чтобы защищать Дениса Вороненкова, наша служба безопасности фактически кошмарила IT-компанию, которая предоставляет очень эффективный, очень важный сервис. После этого было, если вот продолжить историю непосредственно по YouControl, там арестовали имущество, было огромное количество судебных заседаний с решением судов. Подтверждалось, что они должны вернуть имущество, имущество не возвращалось, были арестованы личные деньги родителей, собственников и менеджмента. Ну, то есть, ну, полное беззаконие. В конце, если мне изменяет память, в октябре или в ноябре было даже открыто уголовное дело непосредственно против директора и собственника этой компании Сергея Мильмана. Сейчас, на текущий момент, оно закрыто, и даже какую-то часть денег вернули, но это не убирает и не решает проблему. Потому что фактически наша власть, во-первых, не заинтересована быть прозрачной, а тем более с помощью контроля можно отследить взаимосвязи между бизнесами, власть имущих, скрыть активы, кто что приобрел.
В том числе и чиновников.
Абсолютно, абсолютно. И, естественно, то есть, как бы, как в том фильме «Звездных войн», да, империя наносит ответный удар. Но я все-таки считаю, что, сообща вместе с гражданским обществом, с депутатским корпусом, непосредственно завтра, в среду, будет рассматриваться вопрос как раз YouControl на нашем комитете, потому что наш комитет по свободе слова и информационной политике, он главный в части как раз публичной информации и всего остального.
Какие решения могут быть наработаны в результате этого заседания?
К сожалению, мы не можем принимать решения за следствие. Может быть, и правильно, мы не должны принимать решения, но мы обязаны проконтролировать полностью всю ситуацию. Во-первых, как идет следствие, где, в каких моментах были упущения. Мы должны выслушать все стороны. Может быть, будет решением обращения к другим ветвям власти провести проверку, а законно ли было вообще изначально открытие этих уголовных дел и выемки этих всех денежных средств, выемки документов, фактически блокирование бизнеса. И в результате, я думаю, что уверен в том, что мы придем, во-первых, к результату, что со временем эти уголовные дела будут закрыты. Надеюсь, что мы внесем как раз изменения и сообща с комитетом внесем изменения, чтобы у нас не было правовых коллизий, чтобы в будущем наши правоохранительные органы даже на порог не заходили к компаниям, которые предоставляют подобные сервисы.
Вот что потому что подобные, законодательного уровня,
потому
как
что
это
подобные,
можно исправить?
Потому что подобные сервисы — это как раз тот ресурс, без которого гражданскому обществу, ну никак. Без таких ресурсов мы не сможем контролировать власть. У нас будет только направлено на убрать правовые коллизии, потому что на текущий момент есть несколько правовых коллизий, которые в одном законе трактуются одно, в другом законе другое. Ну, исходя из этого, наши правоохранительные органы берут, когда у нас есть двойственность правовых норм, выбирают те нормы, которые им. Для того, чтобы не было такой дискреции в выборе правоохранительного, я думаю, что мы внесем изменения и уберем это. Я сторонник того, что я не уверен, что, конечно, эта каденция сможет внести, потому что мы дополнительные изменения. Вот мы подавали закон 5061, это как раз расширение моментов, это было даже год с небольшим, даже полтора года назад. К сожалению, голосу в Верховной Раде пока не нашлось, и не дошла очередь до него рассмотрения. Там я написал полностью блок информации и сделать публичной уплату налогов. Потому что мне, как гражданину, и налогоплательщику в конечном итоге интересно видеть, как наши юридические лица платят налоги. Потому что у меня есть несколько интересных фактов, когда наши агрохолдинги, которые принадлежат компаниям граждан Украины, платят в десятки раз меньше налогов и пополняют государственную казну, если даже сравнивать там, с американскими агрохолдингами, которые работают у нас. Я хочу дать дополнительные инструменты нашему гражданскому обществу, чтобы они могли создавать такие, знаете, неформальные рейтинги налогоплательщиков. Я думаю, что очень многие бизнесы, которые сейчас работают, используя инструменты административного влияния, используя инструменты, те же самые офшорные схемы,
или агентские схемы. Или же попросту оформляются, например, как серия ФОПов,
чтобы мы видели минимизаторов. И я более чем уверен, что вот такой простой инструмент такого общественного контроля повысит уплату налогов и повысит налоговую дисциплину. Ключевая же проблема в Украине в том, что очень многие не играют по правилам. Очень многие находят какие-то лазейки, либо используя агентские схемы, либо используя ФОПов. И исходя из этого, у нас есть искаженная экономическая ситуация. Потому что люди или предприятия, которые платят все налоги, они становятся неконкурентными по сравнению с теми, которые либо завозят продукты или какую-то технику в контрабанду. То есть нам для того, чтобы мы двигались дальше, необходимо бороться за равные правила игры, равные условия игры. К сожалению, текущая власть, хоть она и декларировала жить по-новому, не сделала ничего за 4 года для того, чтобы правила игры были для всех одинаковы. Но инструменты гражданского общества, они позволят, по крайней мере, ускорить этот процесс и сделать эти процессы необратимыми. Потому что я более чем уверен, что многие бизнесмены не захотят иметь черную метку от гражданского общества, потому что метку худшего или там лучшего минимизатора Украины. Я более чем уверен, что как только это разойдется там среди и общественных организаций, и пресса начнет об этом писать, кто сколько платит налогов, и минимизирует, и уклоняется, то я думаю, что это, по крайней мере, может поднять и дисциплину, и уберет откровенных махинаторов и минимизаторов с рынков.
Но немножко возвращаясь назад в нашей беседе, все-таки, когда компания работает с большим массивом открытых данных и генерирует определенные решения для других компаний, естественно, она подвергается риску, о чем мы уже говорили, приводя пример U-Control'а. Как можно обезопасить от этих рисков компании, работающие в Украине? Мы можем говорить, в принципе, о бизнесе в целом, но в данном случае хотелось бы говорить о компаниях, которые работают именно с информацией. То есть это IT-компании, это компании, которые продают определенный сервис. И этот сервис касается тех данных, которые есть в открытом доступе. Что же здесь противозаконного?
Одна из коллизий, когда я слушал прокуроров, я был на нескольких непосредственно судебных заседаниях, мне понравилась одна такая вот казуистическая, как-то по-другому я не назову, правовая форма, что несанкционированный доступ к открытым данным. Для меня, конечно, очень интересно.
Если данные открыты,
как может быть, как это можно считать несанкционированным?
В разной степени.
Вопрос как раз здесь убрать правовые моменты для того, чтобы у правоохранителей не было вот такой, как я уже сказал, дискреции. Идти, не идти. Но все равно, вот даже если вы посмотрите, несколько месяцев назад мы приняли закон маски-шоу «Стоп». Ну, посмотрите в пятницу, очередные маски-шоу, ну, уже от генпрокуратуры.
Шоу Must Go On как раз.
Да-да-да. И здесь вот ключевой момент. Это сопротивление честного белого бизнеса и гражданского общества той надстройки, той нашей неэффективной власти и тем нашим неэффективным правоохранительным органам, которые есть на текущий момент. Одно из решений, я думаю, что это может быть как раз создание службы финансовых расследований, когда не такие несвойственные функции, там, экономические преступления из службы безопасности Украины, из генпрокуратуры будут сформированы в одном специализированном органе, который, то есть, не будет, например, кошмарить все эти IT-компании по очереди СБУ, потом ГПУ, а потом еще, там, например, МВД. А фактически будет один орган, который будет регулировать, который будет заниматься экономическими преступлениями.
Ну, еще очень много зависит от того, как он будет создан,
абсолютно, этот орган. Абсолютно. Очень важно, чтобы все-таки наши институции государственные, которые мы создавались, они были независимы. Они должны быть по умолчанию, они должны быть аполитичные. Для них в первую очередь должна быть не политическая целесообразность в действиях, которая, к сожалению, присутствует сейчас во всех наших органах, потому что во всех наших органах большинство топ-менеджмента, назовем это так, оно есть политически заангажированным. А мне кажется, что все государственные институции, они должны быть абсолютно аполитичны и независимы ни от одной ни от одной власти, независимо ни от банковой, ни от Грушевского. То есть это должно быть, они должны служить гражданам Украины и налогоплательщикам, а не каким-то политическим лидерам, которые сейчас при власти, а потом они могут быть в оппозиции.
Если убрать преследование, да, насколько успешной на сегодняшний день является Украина для того, чтобы открывать данные, для того, чтобы общество могло с ними работать?
Здесь необходимо понимать, что есть общество. Структура общества, к сожалению, такое, что, в принципе, экономически активная и такая вот, скажем так, пассионарная часть — это не больше 10%. К сожалению, для 80-90% нашего населения, ну, они занимают достаточно пассивную позицию. И в этом, наверное, кстати, и кроется корень той проблемы, которая есть на текущий момент. Почему мы провели две революции, а общественные договоры, правила игры не поменялись? Почему олигархи до сих пор, используя инструменты и политические, и медиа, получают, во-первых, дают свою ренту и монетизируют свое политическое влияние? Я думаю, что все-таки это будет интересно там 10% населения. Я думаю, что проактивная вот эта часть общества. Мы, вот, чтобы вы понимали, вот в рейтинге открытых данных мы уже не на последних местах в Европе. Я надеюсь, что вот было озвучено, что Кабмин на уровне Кабмина будет несколько постановлений, которые откроют еще дополнительные массивы. В перспективе, надеюсь, что в перспективе, хотя я писал законопроект и обращался в Кабмин еще в 2016 году, чтобы провести перепись населения в 2017 году. К сожалению, она запланирована только на 2020. Напомню, что предыдущая перепись была в 2001 году. У нас нет базовой
такой разрыв?
У нас нет базовой статистической информации о том, какая у нас структура общества по образованию, по профессиям, какая миграция внутренняя, какая вышла эмиграция внешняя, потому что сейчас, ну, необходимо отслеживать причины. Ну, я вижу причин несколько. Я даже писал колонку про мертвые души. Николай Васильевич Гоголь, когда написал «Мертвые души», это как раз об этом. Когда у тебя есть мертвые души, неучтенные люди, да, они могут верно и голосовать, они могут и пенсии получать. Хотя
вот, возможно, потому переписи не проводятся до сих пор.
Возможно. Ну, вот она сейчас на текущий момент запланирована на 2020. Посмотрим. К сожалению, мне не удалось это ускорить, чтобы это провести до выборов. Мы имеем то, что имеем. Надеюсь, проведем в 2020. Опять же, вопрос качества проведения. А самое ключевое, чтобы эта перепись потом обезличена, эта вся информация, эти данные опять тоже были открыты. Потому что вы не представляете, какой это колоссальный массив для возможностей для бизнеса, начиная от маркетинговой коммуникации, заканчивая всем остальным. То есть открытые данные стимулируют нас быть более эффективными. То есть мы более эффективно используем наши ресурсы, которых у нас нет.
Достаточно
которых
ли...
нас мало, сори.
Да, все-таки есть, да, просто
но мало.
Достаточно ли Украина как государство делает на сегодняшний день для того, чтобы проекты по открытым данным работали и приводили к каким-то определенным решениям? Насколько я знаю, например, вот проект eData, он был создан командой, которая проходила инкубацию в инкубаторе 1991. Опять-таки, это инкубатор, который поддерживается не Украиной, а поддерживается международными донорами. Может быть, здесь нужна качественная какая-то новая модель для того, чтобы стимулировать приток вот этих решений, сервисов, которые бы стимулировали развитие самой отрасли?
Вот здесь я как раз буду меньшим экспертом, потому что я больше по регулированию и по тем процессам, которые есть на текущий момент. С точки зрения бизнеса, я знаю, что есть уже инкубатор, и запускался инкубатор на уровне там, чуть ли не Кабмина. У них там есть какой-то тоже суперпроект, который по открытым данным. По 1991 я тоже видел там некоторые решения. Я думаю, что, вы знаете, здесь мне кажется, даже не кажется, а вот здесь я 100% уверен. Вы знаете, чем меньше будет государство в любой отрасли, тем больше и лучше будет всем остальным. Потому что функция государства, как я уже в начале передачи сказал, государство — это наименее эффективный инструмент. В данном случае менеджер или руководитель проекта или процесса.
Но ведь исходя мы сейчас этого, пытаемся наоборот это изменить.
Для того, чтобы менять, нам необходимо строить общество, естественно, в либеральных подходах, больше свобод, больше ответственности каждого из нас и меньше роли государства. То есть дерегуляция. И, вы знаете, бизнес сам быстренько выстрелит. Главное убрать вот это давление, убрать излишние наши силовые органы, которые вместо того, чтобы заниматься решением проблем преступности и оборотом того же самого незаконного оружия и всех остальных вещей, они кошмарят бизнес, который платят даже в таких жестких условиях, в такой ситуации, платят налоги и фактически создают, несмотря ни на что, и рабочие места, и вообще ВВП страны. Я думаю, что как раз роль государства должна уменьшаться, и в результате этого все расцветет. И у нас настолько творческий, креативный народ, я более чем уверен, что дайте только возможность и уберите нас, и имею в виду и парламентариев с излишними законами, потому что я часто на эфирах извиняюсь, потому что мы принимаем не всегда правильные вещи, я извиняюсь, потому что, к сожалению, это есть проблема роста. Не ошибается тот, кто ничего не делает. И в этой ситуации даже вот те моменты, которые с законами о кодексах и так далее, которые будоражат наше общественное мнение, это есть проблема из-за того, что не досмотрели. Но в результате главное быстро исправлять эти ошибки и снижать роль государства вообще во всех наших жизненных процессах.
А какой на сегодняшний день является успешная международная практика по части открытых данных? Нужно ли Украине перенимать у кого-либо опыт?
Здесь массив. На самом-то деле, я вам даже так сходу не скажу, какие стартапы были достаточно успешные. Но в любом случае, все открытые данные, они зачастую используются для повышения, во-первых, эффективности, повышения инструментов e-government, то есть, скажем так, электронного народовластия, да, инструментов. Есть, я знаю, что очень много проектов, связанных с таргетированием, там, маркетингом, выработкой продуктов каких-то, инновационными какими-то решениями. Непосредственно тот же самый процесс, который у нас идет сейчас, реформирование медслужбы, чтобы вы понимали, нашего МОЗа, когда ты задаешь вопрос, а сколько у нас пациентов таких? У нас нет этой статистики, информации. К сожалению, мы сейчас в Украине сталкиваемся не сколько с открытием, проблемой открытия данных, а вообще с проблемой накопления. Изначально у нас огромное количество ресурсов были либо в бумажной форме, и их очень сложно обработать физически. То есть я есть сторонником раскрытия практически всего и вся, что это возможно. Главное, чтобы это не вредило частной жизни гражданина Украины. То есть во всех масштабах, которые можно открыть информацию, необходимо открывать. А потом мы разберемся. Я более чем уверен, что найдется огромное количество стартапов, которые найдут для этого применение, и мы в результате этого будем более эффективными.
И я уже услышала о том, что будут некоторые решения, возможно, приняты на законодательном уровне по поводу устранения коллизий, да, которые регулируют сейчас эту сферу. Вот. Но нужны ли здесь еще какие-либо регулирования, какие-то законодательные инициативы, на что бы вы обратили внимание?
Ну, здесь моментов очень много. Посмотрите, где у нас больше всего коррупция. Вот где у нас больше всего коррупцию, там необходимо открывать данные. Потому что открытие данных, оно автоматически минимизирует. Это как тот вот прожектор освещения. Очень сложно потом получается красть. Есть несколько идей по открытию наборов данных, связанных с таможней. Потому что с таможней сейчас ключевые все моменты. Я более чем уверен, что если бы мы раскрыли, во-первых, и объемы, и цены, по которым таможня требует от бизнеса растамаживаться, и синхронизировать, и потом перепроверить, потому что очень часто на одной таможне региональные одно, на другой таможне региональное другое. А с учетом, если бы мы видели эти все масштабы в рамках, в разрезе ТНВ-ов, да, неважно, какая компания, сколько там чего завезла, есть возможность потом синхронизировать и сверяться с нашими коллегами-поляками, посмотреть, всегда можно запросить и получить, а сколько... У нас статистика такая, что, к сожалению, и белорусы, и поляки, и другие страны экспортируют нам очень много, а мы почему-то импортируем официально по документам очень мало.
Или вообще что-либо другое.
Да, другие товарные позиции. Такое часто бывает. И мы же понимаем, что как только мы это раскрываем, то это снижает коррупционную составляющую. Естественно, работа налоговая. Да, то есть я более чем уверен, что там можно преуспеть и повысить их эффективность. А с учетом того, что в принципе, я думаю, что эту институцию необходимо менять из карального органа в сервисный орган. И я более чем уверен, что для такой, для нашей страны, Украина, ну не надо 50 или там сколько там, 45 тысяч налоговиков. Чтобы вы знали, бюджет налогами наполняется, по-моему, на 70 или на 80% 1500 или 2000 предприятий. Зачем нам, логичный вопрос, зачем нам 50 тысяч налоговиков? Эти вопросы нам необходимо задавать. Я бы хотел видеть полностью структуру всех государственных институций в разрезе зарплат, окладов и всего остального. Ну, неважно, там фамилия, достаточно должности и так далее. Я хочу видеть, куда мы тратим. Например, у нас есть служба статистики, на которую мы тратим там 5 или 6 миллиардов в год. Может быть, я сейчас сходу... около 5 миллиардов в год. У нас есть, например, служба, пенсионный фонд вообще на свой менеджмент там тратит порядка 5 миллиардов. Это все неэффективно используемые деньги. Дайте, откройте эти все данные, откройте все данные по нашим административным сервисам, по всем нашим министерствам, в разрезе должностей. Это все публичная информация. Они тратят наши с вами деньги. Пускай покажут, как они тратят. А это уже даст дополнительный инструмент. Уже сейчас есть очень много и общественных организаций. Там есть очень много интересных инициатив, начиная от ВОКСа, который анализирует. Есть коллеги, которые занимаются цена государства, цена державы. У них тоже проект они анализируют. Дайте, раскройте эту информацию, и мы посмотрим. Потому что у меня с точки зрения менеджмента, я более чем уверен, что такое количество сотрудников, это все можно уже давно перевести на IT. И мы понимаем, что это, опять же, неэффективное использование нашей рабочей силы, которой не хватает в других отраслях.
Вы как народный депутат можете как-то повлиять на эту ситуацию?
Ну, у нас есть несколько. Во-первых, ну, у народных депутатов есть три функции. Представительская, контролирующая и законотворческая. С точки зрения законотворчества мы будем там свои инициативы по раскрытию. Они уже есть, некоторые законопроекты зарегистрированы. Что-то еще добавим. Но для того, чтобы это все принять, должна быть политическая воля. Для этого необходимо политически, чтобы... Я думаю, что эта каденция, к сожалению, уже приближается к своему концу и к такому избирательному, то есть новому избирательному периоду и новому моменту. Я думаю, что она вряд ли уже что-то примет. Но есть надежда уже подготовить фундамент, подготовить хорошие законы, чтобы следующий парламент, следующая Верховная Рада, следующая каденция в 2019 году приняла революционные вещи, потому что без этого никак. Украина должна становиться с современным модерным государством. У нас должно на уровне законодательства, на уровне подзаконки приниматься все то, о чем еще европейцы думают. Мы не должны кого-то догонять. Если мы хотим быть и из третьего мира попасть в первый, мы должны у себя сейчас принимать то, о чем будут думать европейцы через 5 лет. Это единственный способ вырваться из этого болота и из этой бедности, в которой находится наша страна.